31. Буря смела с улиц пешеходов и обездолила букинистическую лавку, лишив ее покупателей. Ливень явно зарядил надолго, и потому Фермин предпочел посвятить день хозяйственным делам и трудам созерцательным. Не обращая внимания на удары грома и натиск дождя, похоже, задавшегося целью высадить витрину, Фермин включил радио. Он терпеливо крутил диск настройки, будто вскрывая замок банковского сейфа, пока не нашел трансляцию выступления известного оркестра, заигравшего начало песни «Сибоней». Как только вступили тамбурины, Фермин принялся покачиваться в такт карибским ритмом, возвращаясь к прерванному занятию. Он реставрировал шеститомное издание «Парижских тайн» Жена Сю, стараясь придать ему товарный вид. Даниэля он назначил помощником на подхвате. «Подобное я танцевал со своей мулаточкой в Тропикане в Гаване, когда был молод и еще имел приличные бедра. Ах, какие у меня остались воспоминания! Если бы вместо любовного пыла я был наделен литературным даром, то написал бы «Тайны Гаваны», — заявил он.
«Эрос выиграл, Парнас много потерял», — заметила Беа.
Фермин направился к ней, раскинув руки, играя бедрами и отбивая ногами ритм клаве. «Сеньора Беа, давайте я научу вас основным шагам туземного сон-монтуно, а то ваш муж пляшет, будто у него на ногах цементные башмаки, и вы понятия не имеете, что такое исступление афрокубинского натиска. Чистое наслаждение!» Беа убежала и спряталась в подсобном помещении, предпочитая находиться подальше от танцевальных и вокальных упражнений Фермина, чтобы спокойно разлиновать бухгалтерскую книгу.
«Послушайте, ваша жена порой становится скучнее муниципальной земельно-кадастровой книги».
«И не говорите», — усмехнулся Даниэль.
«Я все слышу», — предупредила Беа из задней комнаты.
Благодушное настроение потревожил звук резко затормозившей на мокрой мостовой машины. Обернувшись, друзья увидели такси, остановившееся под проливным дождем у витрины книжного магазина «Семпера и сыновья». В небе сверкнула молния, и на мгновение автомобиль превратился в раскаленную свинцовую колесницу, дымившуюся посреди водопада, низвергавшегося с неба.
«Как говорили древние, таксисты — соль земли», прокомментировал Фермин.
Дальше события развивались с ураганной скоростью. Юноша, промокший до нитки и с перекошенным от ужаса лицом, выскочил из такси и, обнаружив на двери табличку «Закрыто», забарабанил кулаками в стекло. Фермин с Даниэлем переглянулись.
«И после этого будут говорить, что у нас в стране люди не желают покупать книги?»
Даниэль шагнул к двери и открыл ее. Юноша, казалось, находившийся на грани обморока, схватился за сердце, глубоко вздохнул и выкрикнул.
«Кто из вас Фермин Ромеро де Торрес?»
Фермин поднял руку.
«Перед вами атлет с крепкими мускулами».
Фернандито бросился к нему, схватил за руку и потащил за собой.
«Вы мне нужны!» — с мольбой простонал он.
«Послушай, птенчик, не пойми меня превратно, но потрясающие женщины порой говорили мне то же самое, и я научился не поддаваться».
«Алисия!» — выдохнул Фернандито. «По-моему, она умирает!»
Фермин побелел. Он с тревогой посмотрел на Даниэля и, не тратя лишних слов, позволил вывести себя на улицу и затащить урчавшее мотором такси. Беа, выглянувшая на шум из-за шторы и ставшая свидетельницей разыгравшейся сцены, ошеломленно спросила у мужа.
«Что случилось?»
Даниэль горестно вздохнул.
«Неприятности».
Ввалившись в салон автомобиля, Фермин наткнулся на хмурый взгляд таксиста.
«Только вас не хватало. Куда теперь едем?»
Фермин попытался оценить обстановку. Несколько секунд ему понадобилось на то, чтобы сообразить. Фигура, распростертая на заднем сиденье, бледная, как восковая кукла, с отсутствующим взором, была Алисией. Фернандито поддерживал руками ее голову, с трудом подавляя слезы отчаяния.
«Езжайте потихоньку», — велел Фермин таксисту. «Куда?» В настоящий момент куда глаза глядят. Ко всем чертям».
Фермин потерял интерес к водителю и сосредоточился на Фернандито.
«Я не знал, что делать», — пробормотал тот. «Она запретила вести ее в больницу или к доктору, и...»
Алисия, на секунду очнувшись, посмотрела на Фермина и улыбнулась с нежностью.
«Фермин, вы обречены меня спасать».
Когда он услышал ее слабый голос, у него подвело живот и сжались внутренности, что было втройне болезненно, учитывая, что он умял на завтрак целый пакет миндального печенья. Алисия пребывала в полузабытии, балансируя на краю пропасти, поэтому Фермин предпочел снять показания с парнишки из троих мужчин в салоне, выглядевшего самым испуганным.
«Тебя-то как зовут?»
«Фернандито».
«Можно узнать, что произошло?»
Фернандито принялся пересказывать основные события последних суток настолько сбивчиво, путаясь в деталях и перескакивая с одного на другое, что Фермин остановил его, посчитав, что сначала важнее решить практические задачи. Он ощупал живот Алисии и уставился на свои пальцы, испачканные кровью.
«Рулевой, в больницу Нуэстро Сеньора Дель Мар!» — велел он таксисту. «Быстро!» «Весь мир застрял в пробке. Посмотрите на заторы на дорогах. Или мы домчимся туда максимум за 10 минут, или я сожгу вашу машину. Не сомневайтесь!»
Таксист скрипнул зубами и нажал на акселератор. В зеркальце заднего обзора он с подозрением взглянул на Фермина.
«Слушайте, неужели это опять вы? Разве не вы уже пытались однажды свести счеты с жизнью в такси несколько лет назад?»
«Поскольку я не буйный и помешанный, то не понимаю, каким образом мог пожелать расстаться с жизнью в машине. Скорее, я сиганул бы с моста в Валькарке, привязав к шее правительницу».
Роман испанского писателя Кларина. Настоящее имя Леопольда Алас и Уренья.
«Как по мне...»
«Хватит припираться!» — с негодованием прервал их Фернандито. «Сеньорита Алисия умирает!»
«Чтоб меня черти разорвали!» —
пробормотал таксист, лавируя среди машин на Виолаэтана, направляясь в сторону Барселонеты. Фермин вынул из кармана носовой платок и протянул его Фернандито.
«Вывеси платок за окно!» — велел он.
Фернандито послушно выполнил его распоряжение. Фермин осторожно приподнял край блузки Алисии и увидел на животе проникающую колотую рану. Кровь лилась ручьем.
«Иисус, Мария и Иосиф!»
Зажав рану рукой, Фермин оценил плотность движения на дороге. Таксист, тихо ругая себе под нос, показывал чудеса ловкости, лавируя среди автомобилей, автобусов и пешеходов на головокружительной скорости. Порой Фермин чувствовал, что завтрак подступал к горлу, требуя выхода.
«Основная задача состоит в том, чтобы добраться до больницы живыми. Мы убьемся вместе с умирающей». «Святые угодники, может, вы сами возьметесь за руль?» — сердито предложил таксист. «Как мы туда доедем, если будем плестись в хвосте?»
«Мы могли бы ехать осторожнее».
Фермин погладил и слегка похлопал Алисию по щеке, пытаясь привести ее в чувство. Она открыла глаза, белки у нее покраснели от полопавшихся из-за ударов сосудов.
«Сейчас не время спать, Алисия. Боритесь со сном. Сделайте это для меня. Если хотите, я буду рассказывать вам пикантные истории или спою шлягеры Антонио Мачино».
Алисия отрешенно улыбнулась. Слава богу, она хотя бы слышала.
«Представьте генералиссимуса в охотничьем костюме, в берете и в высоких сапогах. Лично мне в подобных случаях всегда мерещатся кошмары, я не могу заснуть».
«Холодно», — прошептала она.
«Мы уже почти приехали».
Фернандито наблюдал за ними.
«Это я виноват. Она не хотела, чтобы я отвез ее в больницу и напугала меня», — признался он. «Твердила, что там ее найдут».
«В больницу или на кладбище», — заявил Фермин.
Фернандито воспринял жесткий ответ болезненно, словно получил пощечину. Фермин вспомнил, что перед ним лишь юноша. Причем из всех пассажиров такси он, наверное, боялся больше всех.
«Успокойтесь, Фернандо. Вы сделали то, что могли. В подобных обстоятельствах у кого угодно в штанах завяжется морской узел».
Фернандито испустил тяжкий вздох, обуреваемый чувством вины.
«Я умру, если с сеньорите Алисией случится нехорошее!»
Алисия взяла его за руку и слабо пожала ее.
«А если ее найдет тот тип? Эндая!» — пробормотал Фернандито.
«Алисию даже родная мать не найдет», — заявил Фермин. «Об этом я лично позабочусь».
Алисия, полуприкрыв глаза, старалась не потерять нить разговора.
«Куда мы едем?» — спросила она.
«В консоле, где готовят креветки с чесноком, которые и мертвого на ноги поднимут. Вам понравится, вот увидите».
«Не надо вести меня в больницу, Фермин».
«А кто говорит о больницах? Там ведь люди умирают. По статистике, больницы являются самым опасным местом в мире. Не волнуйтесь, я не доверил бы больнице даже горсть вшей».
Таксист, пытаясь избежать пробки на участке за Виа Лаэтана, выехал на встречную полосу. Фермин увидел автобус, проскочивший мимо в 2 сантиметрах от окна.
«Отец, это вы?» — раздался голос Алисии. «Отец, не оставляйте меня!»
Фернандито взглянул на Фермина, похолодев от ужаса.
«Не обращай внимания, юноша. Несчастная бредит, у нее галлюцинации. Это явление свойственно испанской национальной традиции. Шеф, как там дела? Еще долго?»
«Или мы доедем живыми, или все тут останемся, на дороге», — философски заметил таксист.
«А, командный дух на марше!»
По ощущениям Фермина, они приближались к бульвару Колумба со скоростью выпущенной торпеды. Через 5 секунд впереди выросла стена из трамваев, машин и плотной людской толпы. Таксист вцепился в баранку и непристойно выругался. Фермин припоручил себя богине Фортуне, или кто там дежурил на небесах, и криво улыбнулся Фернандито.
«Держись, малыш!»
Никогда снаряд на 4 колесах не прорывался сквозь поток автомобилей на бульваре Колумба с такой наглостью и безрассудством. По пути водитель собирал богатый урожай негодующих гудков, оскорблений и проклятий. Миновав бульвар, такси устремилось в сторону Барселонеты, а затем втянулось в переулок, узкий, как труба канализации, разметав фалангу мотоциклов, припаркованную у обочины.
«Тореро!» —
восхищенно воскликнул Фермин. Наконец перед глазами открылся берег и Средиземное море, окрашенное пурпуром. Напротив входа в больницу такси сбросило скорость и остановилось рядом с 2 машинами скорой помощи, издав гулкий металлический стон изнеможения и капитуляции. Из щелей капота поднимался легкий прозрачный дымок.
«Вы настоящий мастер!» — объявил Фермин, похлопав водителя по плечу. «Фернандито, запишите имя и номера этого чемпиона, чтобы послать ему к Рождеству корзинку с ветчиной и ореховой нугой».
«Меня устроит, если вы больше не сядете ко мне в такси».
Через 20 секунд бригада санитаров извлекла Алисию из салона автомобиля, уложила на каталку и спешно повезла в операционную. Фермин бежал рядом, зажимая руками ее рану.
«Вам потребуется несколько гектолитров крови», — предупредил он. — «Можете взять у меня сколько нужно. И хотя я не богат телесами, природных ресурсов во мне больше, чем в водоносном слое парка Айгуэс-Тортес».
«Вы родственник пациентки?» — уточнил медбрат, вышедший в коридор, когда они проезжали мимо дверей в хирургическое отделение.
«В предварительном порядке предполагаемый отец», — отозвался Фермин.
«Что это значит?»
«Что вам лучше отойти, или к моему глубокому прискорбию мне придется поддать вас коленкой, так что мошонка окажется на затылке. Теперь понятно?»
Медбрат посторонился, и Фермин сопровождал Алисию до тех пор, пока ее не высвободили у него из рук. Потом он увидел, как ее перекладывали на операционный стол. Медсестры срезали с молодой женщины одежду ножницами, и обнажилось тело, избитое, покрытое синяками, царапинами и порезами. Открылась рана на животе, из которой непрерывно текла кровь. Фермин заметил темный шрам на боку Алисии. Он оплетал бедро, как осьминог, собиравшийся полакомиться ее плотью. Фермин стиснул кулаки, стараясь унять дрожь в руках. Алисия нашла его взглядом. Зеленые глаза застилали слезы, а на губах дрожала слабая улыбка. Фермин воззвал к хромому бесу, пока ни разу его не подводившему, на покровительство которого всегда полагался в критических ситуациях.
«Какая у вас группа крови?»
— раздался незнакомый голос у него над ухом. Фермин, не сводя глаз с Алисии, вытянул руку. «Нулевая отрицательная, универсальная и первоклассная».